Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анастасия Туманова. «Твои глаза бездонные». Первая книга. Текст читает Тася Кум. Автор благодарит фонд цыганской культуры и истории Николая Бессонова и актрису театра «Ромен» Анжеллу Баталову Лекареву за предоставленный материал для оформления обложки. Пролог. Вечер 6 июля 1878 года был теплым и тихим. Красное солнце опускалось на Серпуховскую заставу, и последние лучи гасли один за другим на далеких куполах Данилова монастыря. Шумные толпы людей и скота, заполнявшие Серпуховку днем, сильно поредели. В Москву тянулся лишь припозднившийся соляной обоз и цепочка богомольцев, а из Москвы катилась, подпрыгивая на ухабах, одинокая пролетка. Она миновала разбитые телеги с солью, оборванную и загорелую толпу божьих людей и остановилась посреди пустой дороги. Извозчик обернулся к седоку.
«Глянь, Трофимыч, вон они, ваши. Приехали, вылазь».
В полуверсте от дороги над скошенным полем поднимались дымки костров, виднелись полотна шатров. Оттуда доносились голоса, ржание, лай собак.
«Нашли, где встать! Голоштанники!»
— кивнул извозчик на полосатый придорожный столб.
«Им тут и горка, и речка. Ночую не хочу. А завтра всем шалманам на конную заявятся. Не ходил бы, Трофимыч. Загуляешь — ищи тебя потом, мучайся. Поехали лучше до дому, а?»
Трофимыч, которому на вид было не больше 30, отмахнулся и легко по-мальчишески выпрыгнул из пролетки. Он был невысок, широк в плечах, одет в новую черную пару, из-под которой виднелась голубая шелковая рубашка и тянущаяся по животу золотая цепочка часов. Котелок был лихо сбит на затылок, из-под него буйно лохматились густые черные волосы. Не сводя глаз с табора, пассажир протянул извозчику 2 гривенника.
«Держи. Завтра за мной приедешь. К нашим заскочи и скажи, в табор уехал. И того, нашим-то скажи, а Яков Васильевичу молчи. И тебе, и мне спокойнее окажется. Понял?»
«Чего не понять?» — буркнул извозчик. «Не впервой. Ох, прости, Господи, вот гулящая душа. Смотри там себе».
«Не беспокойся»,
— донеслось уже с середины поля. Извозчик некоторое время не трогался с места, провожая глазами черный котелок. Затем, кряхтя и поглядывая на темнеющее небо, принялся разворачивать лошадей. На пути пассажиру пролетки попалась девушка лет 20 в красной, прорванной на локтях кофте. Она ползала на коленях по скошенному жневью, собирая в подол линялой юбки рассыпавшуюся картошку. Ее небрежно заплетенные волосы падали вниз, и было видно, как под тканью платья по птичьей двигаются худые лопатки. Услышав шаги, она быстро, как зверек, повернулась всем телом. С некрасивого лица блеснули настороженные глаза. Пришедший остановился, улыбнулся.
«Митро! Арапо!»
Девушка, вскочив, всплеснула руками. Картошка посыпалась на землю.
«Дмитрий Трофимыч! Митро! Ты! Ты?»
Арапо. Прозвище от араб. Среди цыган прозвища заменяли фамилии и иногда даже имена.
«Я, девочка, Теявес Бахтале. Как ваши, все здоровы?»
«Теявес Бахтале. Будь счастлива. Цыганское приветствие».
«А что им будет? Ай, да я побегу, скажу. Вот радость-то! Радость-то какая!»
Последние слова девушка выпалила уже на бегу, и вскоре ее красная кофта мелькала возле телег. Усмехнувшись, Митра подобрал со жнивья несколько картофелин и пошел следом. Возле шатров его встретила толпа. Собрался чуть ли не весь табор. Цыгане сдержанно улыбались, шевелили кнутовищами скошенную траву, из-за спин выглядывали босоногие женщины. Чумазые дети бесцеремонно рассматривали гостя.
«Теявен Бахтале, Ромале!»
Обращаясь ко всем сразу, степенно сказал Митро, замедляя шаг.
«Будьте счастливы, цыгане!»
«О, Ваня! Петька! Здорово!
Дядя Паша! Чтоб ваши кони 100 лет сыты были и, не задохнувшись, бегали!»
Цыгане весело зашумели. К Митро протянулось сразу несколько рук. Кто-то сунулся обнять, кто-то во весь голос принялся распоряжаться.
«Эй, воды принесите! Самовар, живо! Скорее! Вы, сороки! Что там с ужином? Перед гостем не позорьтесь, проклятые!»
Женщины бросились к шатрам. Загалдевшим детям Митро сунул горсть конфет, пряники, дал несколько мелких монет, улыбнулся на благодарные слова матерей. Обернувшись на негромкий оклик, зашагал к крайнему шатру. Дед Корча не встал ему навстречу, лишь протянул морщинистую коричневую руку и жестом пригласил сесть рядом. Густые волосы с сильной проседью падали старику на плечи, усы и борода возле губ были желтыми от табака. Темно-карие, блестящие, по-молодому живые глаза улыбались гостю.
«Будь здоров, Арапо! Снова к нам! Варька из-за тебя на весь табор раскричалась. Сейчас ужинать будем. Эй, бабы, трубку!»
У огня суетилось несколько женщин. На окрик старика метнулась самая молодая из них. Влетела в шатер, чинно вынесла из него длинную трубку, подала, перекидывая из ладони в ладонь, уголек из костра.
«Видишь, сын женил»,
— объяснил дед Корча, прижимая большим пальцем, сплошной мозолью, уголек в трубке.
«Хоть и не принято невестку хвалить, но чистое золото».
Молодуха вспыхнула, торопливо отошла к костру. Старик проводил ее довольным взглядом. Весь табор был семьей деда Корчи. И если число своих детей он помнил твердо — 12, а подсчитывая внуков, колебался между 4 и 5 десятками, то невесток, зятьев, племянников и правнуков не пытался даже перечислить. Упомнишь их всех разве? Здоровы, и слава богу. Митро опустился на вытертый до основы уже покрывшийся росой ковер. Из уважения помолчал, дожидаясь, пока старик раскурит трубку, отыскал глазами Варьку. Та возилась над котелком у соседнего шатра. Поймав взгляд Митро, несмело улыбнулась и тут же, спохватившись, сжала губы, прикрывая некрасивые, выпирающие вперед зубы. Митро бросил ей подобранную картошку. Варька ловко поймала ее в фартук, высыпала в помятое ведро, понесла к огню. Дед Корча выпустил изо рта клуб дыма. Покосившись на Митро, чуть заметно усмехнулся.
«Вижу, опять за тем же приехал».
«За тем же?»
— не стал отпираться Митро.
«Голос... голос ее жалко, понимаешь, Море?»
«Море. Дружеское обращение к мужчине-цыгану».
«Не в обиду, будь сказано. Только кому он тут нужен?»
«Что, в хоре своих голосов не стало?»
«Почему? Есть?»
Митро, не мигая, смотрел в бьющееся пламя.
«Что Смоляко говорит?»
«Илья-то? А что он скажет? Не знаешь его? Одни кони в голове. Весной на Кубани стояли, так он целый косяк откуда-то пригнал. Тем же месяцем на ярмарке сбыли, большие деньги взяли. Меняет, продает. Настоящий цыган. Зачем ему в город?»
«Кафарить. И в Москве можно».
«Кафарить. Барышничать».
«А как же, слышали?»
В сощурившихся глазах старика пряталась насмешка.
«Как понаедут в табор хоровые. В золоте все носы до небес задирают, господа. А сами такие же кафари, как наши».
«Кафари. Барышники».
«Еще и не знаешь, кто на ярмарках громче орет. У ваших-то голоса покрепче».
Митро пожал плечами, промолчал. Над полем спускались сумерки. С недалекой речушки потянуло туманом. В небе робко по одной зажигались первые звезды. Мимо шатра, смеясь и болтая, пробежала стайка девушек. Рваные юбки, босые ноги, увядшие ромашки и васильки в спутанных косах. Одна из них окликнула Варьку, и та, вскочив, кинулась следом. По свежевшем воздухе отчетливо слышалось стрекотание кузнечиков. Со стороны реки донесся нарастающий конский топот. Дед Корча подмигнул Митро.
«Вон скачут. Поговори с ним сам. Может, послушает».
Из тумана, ворвавшись в очерченный костром круг света, галопом вылетели всадники. С десяток молодых цыган, еще мокрых, взлохмаченных, на ходу попрыгали с лошадей, и тишина разбилась смехом, криком и ржанием.
«О, Митро! Рапо! Чтоб тебе золотой счет потерять! Здравствуй!»
«Будь здоровы, Чавелла!»
«Чавелла, ребята!»
«Чтоб ваши!»
Начал Митро обычное приветствие и, перебивая самого себя, вдруг со страстным стоном выдохнул.
«О! Девлале, девлале, девлале!»
«Девлале, боже мой!»
С расширившимися глазами сделал несколько шагов к лошади, которую сдерживал под уздцы один из парней. Зажмурившись, схватился за грудь, словно ему не хватало воздуха. Цыгане вокруг, понимающие, усмехнулись, отошли, давая посмотреть. Это был красивый, чагравый жеребец с тонкими сильными ногами, крутой шеей и густой нестриженной гривой.
Чагравый. Пепельной масти с черными гривой и хвостом.
Еще разгоряченный после скачки, он не желал униматься, перебирал копытами, просился на волю, умоляюще кося на хозяина фиолетовым блестящим глазом. Жадный. Опытный взгляд бывалого кафаря мгновенно опередил. Порода. Митро проворно залез под брюхо коня, завертелся там, восхищенно вздыхая, дрожащим от нежности голосом запросил.
«Ножку! Дай ножку! Ножку!
«Ах ты, душа моя, красавец, солнышко! Ах ты, маленький, серебряный мой! Всех бы баб за тебя, сестер всех отдал бы! Ни одна сорока не стоит!
Илья! Смоляко! Где взял?»
Цыгане негромко рассмеялись. Но Смоляко даже не улыбнулся.
Смоляко. Прозвище от Смолиной.
Лишь пожал плечами и любовно отер круп коня рукавом еще мокрой рубахи. Он, как и его сестра Варька, не был красив. Крутые скулы, жесткий подбородок, большой нос с горбинкой, мохнатые брови, сросшиеся на переносице, делали Илью старше его 20 лет. В черных, чуть раскосых глазах с голубоватым белком никогда не мелькало улыбки. Темная, редкая даже для цыган смуглота лица полностью оправдывала прозвище. В курчавых волосах парня еще блестела вода. На груди, чуть ниже худых, сильных ключиц, светился крестик на истлевшем шнуре. С минуты он молча наблюдал за копошащимся под брюхом жеребца Митро. Затем спросил.
«Заночуешь там, брат? Скажи, Варька подушку принесет?»
Цыгане грохнули хохотом. Взлохмаченный Митро выбрался на траву, встал, не сводя с коня глаз.
«Меняешь? Душу положу. На колени встану».
Илья мотнул головой, но Митро не унимался.
«Двух донских трехлеток за него дам. Завтра на конную приходи, поглядишь. Золото, а не кобылки, не пожалеешь. Дорогой ты мой, все, что хочешь, отдам. Ну, по рукам?»
Илья отвернулся. Митро подозрительно сощурился, прикидывая, не пытается ли тот набить цену. Но некрасивое лицо парня не выражало ничего. Митро, разом сгорбившись, опустился на траву, огорченно вздохнул. Долго молчал. Наконец, собравшись силами, выговорил.
«И черт с тобой! Сам катайся! Менял или так взял?» «Взял под орлом. У гаджа из усадьбы».
В голосе Ильи проскользнула чуть заметная хвастливая нотка.
«Гаджо, не цыган. Здесь господин барин».
«Остальных продал. И этого... ну, не могу его менять». «Еще бы!»
Митро, не выдержав, снова встал, ласково погладил большую голову жеребца, бережно выпутал из гривы комок репейника.
«Только таких лучше сразу сбывать, а то мало ли что». «Месяц прошел, не найдут».
С лошадей разговор сам собой перешел на московскую конную торговлю. В него охотно вступили и другие цыгане, кружком рассевшиеся у шатра деда Корчи. Над табором совсем стемнело. Перед каждой телегой легли дрожащие круги света. Костры догорали, обращались в угли. По лицам цыган прыгали красные блики. Варька сидела у котелка, задумчиво мешала в нем ложкой, поглядывая на шевелящиеся у полога шатра тени, запела. «Ай да мири, доля, мири, бедная! Пропадаю, моя ромалы, Боже мой!
Мири, моя!»
Сильный низкий голос поплыл по табору. Разговор у шатра.